Сегодня мы в гостях у протоиерея Александра Салтыкова, человека, который говорит на языке, литературном языке 19 века. Здравствуйте, отец Александр.
Здравствуйте, благодарю за такую лестную характеристику. Боюсь, что я ее не заслуживаю.
Отец Александр, сегодня мы хотели бы поговорить с вами о лени, об этом явлении, которое так или иначе, может быть, каждый человек, с которым сталкивался. А вообще, почему лень – это грех?
Да. В самом деле, а почему лень – грех? Ну вот были Адам и Ева. Они согрешили, но не были лентяями. Такого греха у них явно не было совершенно. Когда она появилась, эта лень? Откуда она взялась? Конечно, лень, вообще-то говоря, на самом деле является пороком для, опять-таки, всего человечества. Лень отвратительна не только для христианина, а в любой культурно-исторической среде лень, конечно, отвратительна, преследуется, высмеивается, осуждается по очень простой причине. Потому что он лентяй, это человек, который ничего не создает, он не созидает, он только потребляет. Он становится обузой своих родителей, своего общества. Он дармоед, он трутень. Его высмеют всячески. Ну, например, есть такая замечательная картина немецкого художника 16 века Питера Брейгеля «В стране лентяев». Вы не помните такую картину? Там изображено дерево такое роскошное с яблоками. Под ней лежат несколько просто человек, лежат, или просто с этого дерева им прыгает там яблоки, что-то такое, прямо в рот. Делать ничего не надо. Это символ высшего благополучия, такого рая для лентяев. Такого, конечно. Лентяй, он, конечно, активный потребитель, но он ничего не хочет созидать. Он ничего не хочет созидать, но хочет получать, он хочет брать. А когда негде рядом взять, то своего нету. Когда нет, то что делать лентяю? Он берет чужое в таком случае. Или другого, он ничего не берет. Он становится легко алкоголиком, развратником, становится такой совершенно ничтожной личностью. За каждым грехом стоит бес, надо сказать. Есть без алкоголизма, есть без гордыни, конечно. И есть, несомненно, без лени. Вот. И этот без лени, он парализует волю человека. То, что лентяй перестает быть личностью. Вот я говорил перед этим, в прошлый раз, можно сказать, в прошлый раз я говорил, что в другой раз я говорил, что главное быть личностью. Но лентяй, даже если он одарен, он не есть личность, потому что он просто ничего не делает. Это сонное существо, которое близко к овощу какому-то, и все. Он легко становится обманщиком. То есть лень действительно мать всех пороков. Потому что лентяй готов на все, чтобы жить благополучно, но при этом ничего не делать.
Батюшка, в этот связи вопрос. Фразу можно отнести, фразу «У меня Бог в душе» к проявлению лени?
Ну, знаете, у меня Бог в душе как проявление к лени можно отнести как оправдание лени, я бы сказал, определенного рода лени. Но не к проявлению самой лени, потому что это выражение такое жалкое, довольно малограмотное. У меня Бог в душе. Оно свойственно людям, которые вообще не знают, что такое душа и что такое Бог на самом деле. Они просто над этим не задумывались. И они отделываются от такой легкой фразы. Ну что вы ко мне пристали? Да, я и так знаю, что Бог есть, потому что Он у меня в душе. И поэтому мне ничего не надо делать. Есть ли у этого человека Бог в душе? Это большой вопрос, потому что Бог пребывает только в чистой душе. Если же душа у человека нечиста, то благодать Божия от нее отходит как раз. Однако люди, которые так говорят, они все-таки знают о Боге. И где-то там, не совсем в душе, он у них, конечно, где-то есть. И они не хотят трудиться над своей душой, над развитием своих духовных качеств, над познаванием. А нужно сказать, что человек создан как существо познающее. И вот это чрезвычайно важно, потому что Homo sapiens, разумность, имеет смысл только при пользовании разумностью. Как раз. Что значит пользоваться разумностью? А пользоваться разумностью – это значит познавать. Как раз. То, что разум – это познающий орган. Вот в чем вся суть-то. Человек, который не пользуется познанием, не стремится к познанию, ну просто подросток не хочет учиться. Вот. Он хочет прыгать, бегать, вести физиологическую жизнь. А учиться не хочет. Он свою познавательную разумность, способность свою познавательную, он таким образом губит. Как раз. И это связано с ленью.
Отец Александр, а как быть, когда человек делает работу, которая ему совершенно не нравится? Скажем, он работает поваром, но на самом деле он какой-нибудь программист или хороший водитель, кто-нибудь. Как... И он не смог себя найти. Как быть такому человеку? Ведь вот другие его воспринимают как человека крайне ленивого.
Ну, почему ленивого? Я думаю, не обязательно. Потому что он просто не смог строиться на работу, работает поэтому поваром, чтобы как-то зарабатывать на жизнь, а это тяжелый труд.
Соответственно, он уже не лентяй.
Он уже не лентяй, конечно, нет.
Ну, а если человек устроился на работу и как-то втянулся, что называется, да, и он работает, но без отдачи, просто потому что он себя еще не нашел. Вот если бы он себя нашел, он мог бы этому отдаться, ну, на 100%.
Знаете что, работать с отдачей или без отдачи, и при этом все-таки работать, это опять-таки не есть лень. Нет. А это есть другое. Это есть такое довольно тяжелое душевное состояние, состояние угрюмости, пассивности, несомненно, а какой-то ожесточенности. Это сложный комплекс такого человека, который на самом деле, у которого нет света в конце тоннеля. Он далек от Бога, прежде всего, вот этого света в конце тоннеля. У него он в темном тоннеле, и света нету, потому что он пытался уже этот свет найти в какой-то работе, что его что-то увлекало. Но он хотел быть, допустим, писателем, допустим, там. А оказалось, что он как писатель или не состоялся, или он никому не нужен совершенно. Надо зарабатывать на хлеб насущность, конечно. И он не может оторваться, предать свои идеалы, свои мечты, да, которые предаются. Он чувствует себя брошенным, ненужным, одиноким, обиженным. Он впадает в уныние.
И еще, как правило, уныние. Все кругом виноваты.
Все кругом виноваты. Но вот уныние, оно, конечно, порождает лень, несомненно. Потому что ему ничего не хочется делать. Он работает спустя рукава, как у нас говорится, в полсилы. Он раздраженный, гневный. Так что самореализация человека – это, конечно, очень важно. Надо, чтобы люди могли себя найти. Но здесь помогает опять-таки только христианство. Только церковь может человеку объяснить. Во-первых, она может его направить по правильному пути, может помочь ему в этом отношении. Во-вторых, если у него так сложились обстоятельства, что он все же вынужден где-то работать, как говорится, не по профилю, не так, как ему хочет, то церковь может и должна ему объяснить, и она ему это объясняет, что ничего не бывает без промысла Божия, и что очень важно бывает для формирования личности, а это самое главное, что есть на нашем пути, особенно в молодости, сформировать себя как личность, именно делать не то, что хочу, а то, что не хочу. Вот это преодоление «хочу», того «хочу», сего – это важнейшая задача христианина. И вот, кстати говоря, вопрос с ленью – это тоже чрезвычайно важно. «Хочу получать только удовольствие», – это говорит лентяй, конечно. И он пленник этого хотения. И вот эта церковь древняя и всех времен и новые наши праведники, конечно, нас всегда учили и учат делать не то, что хочу, а то, что нужно. И это была, между прочим, добродетель, которая воспитывалась во всех слоях русского общества. И в христианстве, и в купечестве, и в дворянстве, и в духовенстве. Всех людей, всю молодежь воспитывали, чтобы делать не то, что хочу, а то, что нужно. Нужно напрягаться. Нужно делать, что тебе сказал. Это христианская установка.
Мне почему-то это вспоминается аналогия с монастырями, где-то говорят на Афон, когда человек приезжает, ему дают то послушание, которое в мирской жизни он даже близко к нему никогда не подходил.
Ну, это не только на Афоне, это в других монастырях. И в Оптиной пустыне мы встречали то же самое. Есть знаменитый рассказ о старце Макарии, как к нему приходится некий человек, хочу быть послушником. Ну, а что ты умеешь, что ты можешь делать, как ты жил, как какова твоя духовная жизнь? Оказывается, этот человек клал 1000 поклонов каждый день. Тогда старец Макарий ему говорит, ну, хорошо, вот оставайся в монастыре, живи, трудись, делай по 10 поклонов в день. Человек обиделся, как по 10, я могу 1000 положить. Да нет, положи 10. И оказывается, что 10 по полушанию – это труднее, чем 1000 по своему самохотению. И вот здесь глубочайшая тайна, опять-таки, формирования личности. Оказывается, очень важно это подчинение, уметь другому себя подчинить. То, с чем сейчас сталкивается каждый подросток, который в один прекрасный день вдруг узнает, что вообще-то говорит, может поступать не как мама сказала, а как его куда-то несет какой-то поток жизни. И он вдруг выпрыгивает откуда-то, и куда-то бежит, забыв про маму и папу. Вот это крайне опасный момент. Да. И тут вот переплетается вот такая самостоятельность, неосознанная не самостоятельность, а стихийность какая-то такая. Я бы сказал, самостийность. И, конечно, безрассудство, неумение пользоваться разумом, отсутствие религиозного сознания, которое с самого начала нас учит детей, что нужно слушаться старших. Но не хочет слушать старцев, потому что человек не понял еще в свои молодые годы, насколько это важно. Для чего? Для формирования в нем полноценной личности как раз. А вы можете меня спросить, а почему подчиняться другому – это какое-то такое важное личностное начало?
Я спрошу, почему важно?
Да. Вы что же, хотите меня в раба превратить? Тогда самые лучшие люди, самые личностные – это что, рабы, по-вашему, да? А вы все время говорите, раба Божия там, да? Нет. Это не совсем так, как вы себе представляете, конечно. Если мы говорим «раб Божий», то это мы имеем в виду, что человек становится рабом божественной свободы. Как раз это Божий Бог есть свобода. И быть рабом Божьим – это самое великое счастье, потому что именно тогда человек понимает, что же есть вот эта свобода, которая рвется его душа, но реализуется в пороке. Человек думает, что свобода – это там ничего не делать, не ходить на работу, там пить, курить, употреблять наркотики, еще вот так. Это он думает, что свобода. А это самая страшная потеря свободы как раз. Потому что становится рабом порока. А в Боге, который есть дух чистый, приобщение к духу, это, конечно, полнейшая свобода.
Батюшка, обратная сторона лени – чрезмерная любовь к труду. Ну, не хочется тут какой-то оттенок отрицательного вводить, но тем не менее, трудоголизм – тоже ведь бывает такая проблема.
Противоположная сторона лени, конечно, действительно, любовь к труду. Но мне кажется, что здесь опасности для человека нет или очень немного, потому что действительно труд – это полная, полновесная бесконечная реализация себя. А другой вопрос, какой это труд? Опять-таки, человек реализует себя, безусловно, в труде, в физическом труде или в духовном труде, но без труда, как говорится у нас, не выешь рыбку из пруда, именно потому, что реализация человека мимо труда пройти никак не может. То есть, а труд, то есть напряжение, труд – усилия над собой, он есть в преодолении препятствий, он есть трата своей энергии, своих сил, вплоть до истощения, как мы с вами знаем хорошо. Но радость – это результат труда. Люди трудятся до того, что теряют смерть, даже умирают иногда. Но есть понятие подвига. И должен сказать, что трудовой подвиг на самом деле тоже подвиг. Несомненно, конечно. Но только вопрос в том, во имя чего этот труд, во имя чего этот подвиг. Потому что есть вещи, на которые, ну, скажем, чтобы такое вам показать. Вот, допустим, торговля. Конечно, нужное занятие очень. И без торговли мир существовать не может, конечно. Но когда человек отдает себе целиком торговлю, он же больше ничего не делает, а только торгует, чтобы заработать больше денег. И действительно очень преуспевает, богатеет, то что это дает для него как для личности? Только деньги, оказывается, за ним стоят. Причем он становится обычно еще и не разбочив средства достижения этой цели. Да. Куда идут эти деньги? Он об этом даже не думал. Он хочет еще больше набрать денег. Он вкладывает куда угодно в то, что доносит доход. На самом деле эти денежные тузы, они, да не будет обиду, кому сказано, лишены разума. Они уже в чем-то живут как просто сумасшедшие. Потому что деньги становятся всепоглощающей страстью и единственной главной целью существования. Сундук седьмой пока еще не полночь. Вот только это, наполнить этот седьмой сундук, это я цитирую Пушкина, надеюсь, вы догадались, потом восьмой сундук, а дальше приходит смерть. И что? Если человек неверующий, не верит в Бога, то куда пойдут эти деньги, вообще непонятно. С собой, как говорится, в гроб не заберешь. Если человек неверующий, то зачем он собирал земное богатство, вообще непонятно. Потому что куда оно пойдет, неизвестно, что с ним будет. И как дети, даже его распорядятся этим богатством, это совершенно непонятно. К сожалению, дети богатых людей обычно ленивы и развратны как раз. Потому что отец был весь поглощен стяжанием. А если они как-то признают инобытие, то они должны знать, что, опять же, деньги с собой никуда не возьмешь. И нужно ими успеть распорядиться здесь, чтобы не принесли добро. Потому что смысл существования только в осуществлении добра и блага. Так что трудоголизм, он хорош тогда, когда он служит добру, доброму началу какому-то, которое по самому себе вечно. Все сделанное ради блага, даже внешне материального, может, казалось бы, совершенно такого телесного, но для того, чтобы помочь другому, скажем. И это остается вечность. Любое доброе дело.
Отец Александр, а бывает же такое здоровое желание расслабиться, скажем, после работы, прийти не сразу там шкаф таскать, а хочется взять книгу и почитать. Ну вот это же тоже, ну, вполне допустимое желание.
Ну, вы хорошо сказали, бывает такое хорошее желание расслабиться. Действительно, послушать музыку, даже с кем-то пообщаться, побеседовать о чем-то хорошем. Да, такое состояние бывает, но даже необходимо. Это называется отдых, вероятно, еще так же. Да. Отдыхать человеку, конечно, нужно. Правда, существует опять-таки категория трудоголиков, которые даже не расслабляются. Они часто не хотят, иногда даже не могут. Но ведь это люди, чаще всего, которые еще увлечены какой-то идеей. Ну, человек решил, допустим, вспахать огород. Как он большой, вот начал пахать. И он пашет с утра до ночи, и другие удивляются, что ты все время пашешь. Но он не может. Он должен все это сделать. Он делает сам даже часто не... Или человеку пришла в голову какая-то творческая идея. Вот он инженер. Вдруг он придумал, ему пришла в голову идея. Эврика. Он вдруг что-то открыл. Так бывает у очень многих людей. И он погружен целиком, что он хочет что-то сделать. Это благородный трудоголизм. Или художник. Он взял кисть, и вдруг у него тоже музыкант. Какая-то идея нахуй захватывает человека, и это хорошо. Он не ест, не пьет, не спит. Он только работает. Ближние говорят, ну что ты, ты пожалей себя. Не надо так, ты же себя погубишь. А он на них смотрит с удивлением. О чем они говорят? Почему как они думают, что я себя гублю? Я делаю то, что надо. То, что является главным.
Батюшка,
это благородный трудоголизм.
Батюшка, но ведь такая благородная тяга к труду, она тоже может привести к необратимым каким-то последствиям. Бетховен, когда тоже работал над каким-то своим произведением, всю ночь работал, пропустил ужин, который ему приготовили кухарки, и на утро, по-моему, их даже выгнал. Как здесь провести такую вот границу для того, чтобы и работать в свое удовольствие, и в то же время с ближними тоже не вступать в противоречие?
Ну, знаете что, жизнь устроена многообразно, весьма. Вообще-то говоря, в церковной жизни, в монастыре людям расслабляться особенно-то не дают. Конечно, хорошее церковное руководство, оно не мучает и в монастыре людей. Потому что монастырь не тюрьма, не каторга, а все-таки он монастырь. Там есть богослужение, там есть моменты отдыха, конечно, какие-то. Но все-таки в данном случае отдых не расслабление, а перемена деятельности, которая должна быть подвержена другому, подчинена другому. Ну, скажем, молитве, например. Молитва – это труд?
Ну, я думаю,
или,
что
по-вашему, нет?
Я думаю, это труд.
Молитва, безусловно, труд. Иногда это тяжелый труд. Сосредоточение в молитве – это тоже труд. И иногда тоже тяжелый труд, потому что если человек хочет молиться, современному человеку это очень хорошо известно, что он хочет молиться, но не может, потому что мысли у него разбегаются. И он делает над собой усилия, а мысль опять убежала. А физически он может смотреть, ничего не делать. Он может вообще лежать на диване даже. И в это время молиться. Это можно вполне. Только мысль убегает, а то я стараюсь поймать. И он может физически отдыхать, а молитвенно работать. Он может, конечно, это делать. И это такая христианская интенция такая. Но бывают, конечно, и другие ситуации совершенно, даже противоположные, разумеется.
Батюшка, последний вопрос. А что делать, если лень, какие-то определенные привычки уже настолько закоренели, что справиться с ними просто так невозможно даже в течение продолжительного времени? Скажем, подъем ранний – это очень тяжело. А интернет-зависимость, которая сегодня тоже, так или иначе, у каждого есть интернет, и это сложно.
Знаете что? Я по этому поводу могу высказать вам несколько соображений. У меня очень много людей, как у каждого практикующего священника, которые приходят вот с таким как раз вопросом. Потому что они хотят преодолеть этот порог. Он им мешает. Они хотят жить духовной жизнью. Он им мешает. Он приходит и говорит, знаете, батюшка, я не могу утром встать, я сплю. И это очень трудно преодолеть. Это настолько трудно, что может человек даже совсем уйти из церкви. Что делать? Ну вот, так вот самый простой ответ на это, самый общий, включающий все мои ответы, это, конечно, молитва. Молитва. Я бы сказал, трудоголическое, если можно такое прилагательное придумать. Раз уж у нас есть существительное трудоголик, то будет прилагательное трудоголическое, если позволят слушатели. И это совсем не 19 век. Да. Вот со всей такой напряженностью. Потому что иначе мы не сумеем удержать себя в молитве, если мы не будем себя в нее загонять. Усилием воли. И это есть момент формирования личности. Я все время, заметьте, говорю о личности. Потому что что значит быть человеком? Это вот быть отдельной, уникальной, неповторимой личностью, которая заложена в мою душу, в существование. Личность, которая абсолютно отдельная и уникальна, но которая образ и подобие Бога, но так, как никто другой. Хотя много общества у нас со всеми, там, с родителями, с братьями, с сестрами и так далее, со всем прочим человеческим родом. Все-таки это абсолютно отдельно и уникально. Чтобы это произошло, необходимо развивать себя каждую отдельную добродетель и изгонять из себя каждый отдельный порок. Молиться надо, но это трудно. И будет трудно всегда, до тех пор, пока человек не дойдет до какой-то великой святости. Но святость есть уже плод сверхусилия на самом деле. Сверхусилия. Это как личностное преодоление действительно какой-то тяжелейшей болезни, там, перенесение, достижение святости. Однако мы призваны идти к этому пути. Если не все мы можем прийти к святости, к сожалению, то всем открыт путь праведности. А путь праведности – это путь к святости. Вот видите, а как идти к праведности? Это как? Вот для современного человека, который чрезвычайно рассеянный жизнью, ему нужно, мне кажется, с каждым пороком бороться в отдельности, с каждой добродетелью расти тоже в отдельности. Как? Очень просто. Просить Бога. Просить Бога конкретно. Вот самый простой пример. Это, допустим, раздражение. Вот очень просто. Надо просить: Господи, избавь меня от гнева и раздражения. И вы знаете, помогает. Вот на опыте моих, ну и прихожу, могу вам сказать, что помогает. Но если мы не будем эту молитву возобновлять постоянно, то гнев и раздражение целиком не будут преодолены еще очень долгое время. И то же самое относится к лени. Потому что точно так: Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, избавь меня от лени. Пресвятая Богородица, помогли мне преодолевать лень. И вот сказано: толците и отверзите, стучите и отверзите, усердно, Господи, избавь меня вот от этого. Вообще, мне кажется, как я мог понять за свою, вообще говоря, христианскую жизнь, что Богу угодно, когда мы совершенно просим о конкретном. Бог всегда нас слышит, но Господь с нами разговаривает как отец. И мы должны совершенно конкретно говорить, что мы хотим. Когда мы просим: Господи, спаси меня, это правильно, это очень хорошо. И Он нас, в конце концов, мы надеемся, спасет. Но чтобы преодолеть отдельные пороки и грехи, без которых вообще лучше жить, и с которыми не может, нужно конкретно о них просить Бога. Настойчиво: Господи Иисусе Христе, избавь меня от лени.
Отец Александр, спасибо вам большое за эту увлекательную беседу. И теперь нам есть над чем подумать. Спасибо.
Очень рад, благодарю я вас.